Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Семейный очаг». Сегодня вы услышите 24-ю заключительную передачу, составленную по книге «И вы отцы». Наши дети должны со всей ответственностью относиться к вопросу вступления в брак и к созданию собственной семьи. Так как мы говорим о браке, будет формироваться и представление о нем. Если взаимный интерес юношей и девушек друг к другу будет обсуждаться дома с шутками-прибаутками, то у детей сформируется неправильный взгляд на брак и семейную жизнь. Они будут думать, что брак разрешает все проблемы, а семейная жизнь легка и безоблачна. С другой стороны, если родители будут описывать брак как сплошное испытание, а не радостную совместную жизнь, какой она и должна быть по Божьему замыслу, то у детей также сложится неверное представление о семейной жизни. Покажите им на собственном примере, что брак – это радость, это подарок от Бога. Вместе с тем подрастающее поколение должно знать, что для сохранения семейного счастья требуется немало усилий. Мы поступим несправедливо по отношению к детям, если будем внушать им, что всякий желающий вступить в брак обязательно вступит в него и что это долг каждого. Впоследствии, если на то не будет воли Божьей, такая постановка вопроса усложнит их жизнь и помешает им обрести ее полноту. Как подготовить детей к будущей жизни, не зная замысла Божьего? Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это дать им то, что всегда пригодится, независимо от того, к чему призовет их Господь. А именно, сформировать их характер и направить их взор на вечные ценности. Это подготовит детей к служению и поможет идти по тому пути, по которому поведет Бог. Мы должны научить детей выстраивать взаимоотношения с людьми, оказывающими на них благотворное влияние, что является важной стороной их подготовки к самостоятельной жизни. По мере взросления они будут изучать характеры людей и строить с ними взаимоотношения. С одними людьми дети будут легко находить общий язык, с другими – не очень. Нам необходимо спрашивать себя, с кем дети находят общий язык? Что это за люди? Каково их влияние на наших детей? Иногда мы просто теряемся и не знаем, как оградить молодежь от нежелательного воздействия. Однако многое станет понятно, если мы будем в курсе того, как дети относятся к людям с сомнительной репутацией. Если они легко и просто находят с ними общий язык, то это следует воспринимать как тревожный сигнал. Мы в таких случаях должны приложить все усилия к тому, чтобы дети поняли пагубные последствия таких взаимоотношений. Возможно, мы будем вынуждены запретить сыновьям общаться с некоторыми молодыми людьми или посещать те или иные места. Основой взаимоотношений наших детей с окружающими является характер и убеждения, которые и определяют выбор общения. Древняя поговорка гласит «одного поля ягода». В практическом смысле это означает, что наше воспитание оказывает существенное влияние на выбор друзей. Если сыновья и дочери будут дорожить семейными ценностями, их будет тянуть к людям, имеющим те же ценностные ориентиры. Другими словами, пока наши дети еще маленькие, мы должны каждый день готовить их к самостоятельной жизни. Очень много значит то, как мы сами выбираем себе друзей, каков наш круг общения. Ведь зачастую друзья наших детей – это дети наших знакомых. В большинстве случаев наши дети едва ли осознают, почему у них складываются взаимоотношения с теми или другими людьми. Подготавливая своих детей к самостоятельной жизни, родители должны убедить их в необходимости размышлять о внутренней сущности будущего спутника жизни, а не о том, кто конкретно это будет. Неосознанное влечение людей противоположного пола друг к другу, о котором мы уже говорили, может стать частью того, что соединит молодых людей в брачном союзе. Это можно назвать сердечной составляющей поиска спутника жизни. Однако такой поиск должен определяться не только влечением сердца, но и велением разума. Известно, что причиной некоторых сердечных порывов часто становятся поверхностные черты характера и внешность, которые в реальной жизни быстро меняются. Как пробудить в детях интерес к тем, кто обладает сильно развитыми духовными качествами, могущими сделать брак прочным? Мы уже говорили о том, что необходимо ограничивать общение молодых людей противоположного пола. Но еще более важно научить детей рассудительности. Когда они достаточно повзрослеют, с ними можно откровенно говорить о характере их будущего спутника жизни. Этот разговор поможет лучше разобраться в людях и ценить благочестивый характер человека. Мы должны объяснить сыновьям и дочерям, как сдержать интерес к тому, кто не соответствует Божьим нормам праведности. Взаимный интерес юношей и девушек обычно возникает сам по себе, поэтому их не следует подталкивать в этом направлении. В случае появления интереса бывает достаточно только наставить их или дать им какой-нибудь полезный совет. Повзрослевшие дети должны уметь обращать внимание только на достойных людей. Доверительные отношения с родителями помогут им принять наши советы с открытым сердцем. Доверительность сделает эту часть жизни приятным периодом не только для детей, но и для родителей. Жизнь одиноких людей. Может показаться странным, что мы решили обсудить этот вопрос именно сейчас – говорить о браке и вдруг остановиться, чтобы рассмотреть жизнь людей, не вступивших в брак? Как уже было сказано, Бог в своем замысле усмотрел семейную жизнь, возможно, не каждому из наших детей. И если не семейную жизнь, то что? В этом разделе мы хотим обратить внимание на то, что подготовка детей к супружеской жизни очень похожа на подготовку к безбрачной жизни. Будучи подготовлены к полноценной безбрачной жизни, если на то будет воля Божья, они одновременно будут подготовлены и к полноценной семейной жизни. Люди, не состоящие в браке и довольные своим положением, богаты познанием многих жизненных уроков. Это вовсе не означает, что мы должны уговаривать детей не обзаводиться семьей. Но и считать, что с одинокими людьми что-то не в порядке, тоже нельзя. Не следует даже косвенно поддерживать мысль о том, что брак – это единственный путь к счастью. Дети должны хорошо усвоить, что истинный смысл жизни заключается в радостном исполнении воли Божьей и в преданном служении Ему. Следует, однако, признать, что брак по воле Господа обеспечивает определенную стабильность. Воля Божья состоит в том, чтобы двое посвятили себя друг другу на всю жизнь и до последней минуты были верны своему посвящению. Те же, кто не создал семью и остался одиноким, не ощущают этого и поэтому могут считать себя обделенными. Несмотря на это, следует помнить, что брак не гарантирует стопроцентной стабильности, так как семейные люди не знают, как долго будет длиться их совместная жизнь. Бог желает, чтобы люди, которые по каким-то причинам не обзавелись семьями, чувствовали себя нужными и испытывали жизненную стабильность. Поэтому родители должны убеждать повзрослевших детей в том, что они любят их и всегда будут рядом с ними, что бы ни случилось. Следует также поддерживать их желание укреплять дружеские взаимоотношения с другими людьми. В Священном Писании ясно сказано, что одинокие люди в некоторых случаях имеют гораздо большие возможности, чем люди, связанные семейными узами. Смотрите 1 Коринфянам 7 главу. Для одиноких людей у Бога могут быть свои планы, которые способны осуществить только они. Бог посылает обильные благословения не только семейным людям, но и тем, кого Он призывает оставаться одинокими. Давайте же поможем нашим детям достойно следовать этому призванию, если на то будет воля Божья. Помощь в выборе спутника жизни. Что мы должны делать, когда сын или дочь сообщают нам о своем желании создать семью? В разных культурах существуют разные обычаи. Американская культура, например, предоставила своей молодежи свободу выбора. О частых ошибках и недостаточной подготовленности живущей на Западе молодежи свидетельствует высокий процент разводов. В других культурах родители сами выбирают спутников жизни для своих детей. И хотя в таком подходе есть много положительного, мы понимаем, что он нам не подходит. Что же в таком случае делать? Как уже было сказано выше, в процессе воспитания мы стараемся научить детей разбираться в истинных характерах людей и определять, с кем им следует завязывать дружеские отношения. Поступая таким образом, мы косвенным путем указываем детям на соответствующий выбор достойного спутника жизни. Впоследствии, когда ваш сын или дочь будут общаться с людьми, живущими по Слову Божьему, у них, возможно, проявится интерес к определенному человеку противоположного пола. Мы должны постоянно напоминать детям, чтобы они прежде всего обращали внимание не на внешность, а на характер, поведение и так далее. В то время, как ваш сын или дочь будут поститься и молиться в поисках воли Божьей, а вы вместе с ними, в них, вполне возможно, будет пробуждаться сердечное влечение к тому человеку. Мы верим, что Бог может подтвердить правильность выбора и таким образом. Но достаточно ли этого? Помогая детям принять правильное решение, может быть, следует подумать о чем-то другом? К вопросу о выборе спутника жизни нужно относиться со всей серьезностью. После того, как нам станет известен объект внимания нашего сына или дочери, мы должны быть готовы дать им разумные советы. Желательно побеседовать со служителем или членами церкви, которую посещает та девушка или тот юноша, чтобы узнать мнение о них. После того, как молодые люди примут решение вступить в брак, для них наступает весьма ответственный период жизни. Как никогда им необходимы родительские наставления. Если у заинтересованных сторон на первом месте стоит исполнение воли Божьей, то помолвка может положить начало приятному времени подготовки к браку как для родителей, так и для их детей. Родители не должны выпускать из виду общение пары. Не будет ничего удивительного, если молодым людям захочется побыть наедине дольше, чем следовало бы. Однако слишком продолжительное совместное времяпровождение может усложнить знакомство друг с другом на духовном уровне. Следует также обратить внимание на характер совместных мероприятий. На взаимоотношения молодых людей будет влиять среда, в которой они общаются. Например, их разговоры после богослужения будут отличаться от разговоров после какой-нибудь вечеринки. Родители должны помочь своим детям сохранять себя от соблазнов нецеломудренного поведения. Никто не может сделать это лучше родителей. Более того, отцы и матери – лучше детей понимают природу физических искушений. Молодым людям необходима поддержка отцов, которые бы по-доброму интересовались их времяпровождением и наставляли их сохранять себя в нравственной чистоте. Дети непременно будут признательны родителям за их ограничения и руководство, которые помогли им вступить в брак целомудренными, потому что это принесет им особые благословения в супружеской жизни. Если вы сомневаетесь в том, благодарны ли вам дети за оказанную им помощь, вспомните свое прошлое. Были ли вы благодарны родителям за их руководство? Если такого руководства не было, то хотелось ли вам тогда, чтобы оно было? Мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы семейные пары выражали недовольство руководством благочестивых родителей во время подготовки к браку. Но я знаю тех, кто не получил такого руководства и сожалеет об этом. Давайте же не будем разочаровывать наших детей. Подготовка к браку – весьма серьезный период, и его нельзя недооценивать. Это время требует духовной зрелости как молодой пары, так и родителей. Помня о своих обязанностях перед детьми, мы должны настоять на том, чтобы они, прежде чем думать о браке, доказали свою надежность и компетентность в других сферах жизни, а также научились владеть собой. Они также должны руководствоваться правильными представлениями о том, как следует себя вести до вступления в брак. Если дети не выработают в себе этих духовных принципов заранее, то есть до помолвки, то потом сделать это будет намного сложнее. Во многих церквах существует общепринятое мнение о том, с какого возраста можно вступать в брак. Будем считать этот возраст минимально допустимым. Иногда родители осознают, что их дети, достигнув данного возраста, недостаточно подготовлены к тому, чтобы сделать правильный выбор спутника жизни и что им требуется дополнительное время. Не будем подробно обсуждать этот вопрос, а лишь подчеркнем еще раз, что выбор спутника жизни и сам брак имеют вечные последствия. Родителям необходимо сделать все возможное для того, чтобы дать детям в это ответственное время надлежащее наставление и руководство. Отцы, осознаете ли вы свою нужду в помощи Небесного Отца, чтобы вам и впредь оставаться достойными отцами для детей, вверенных вам Богом? Глава 30. Дети оставляют наш дом. Приходит время, и дети покидают отчий дом, навсегда оставаясь в наших сердцах. Несмотря на то, что они будут жить в другом месте с новыми привязанностями и обязанностями, они никогда не забудут родной дом. Это особенно заметно в том случае, если родители сделали все от них зависящее, чтобы жизнь семьи основывалась на Слове Божьем. Вспомните, что и для нас отчий дом приобрел новое значение после того, как мы навсегда оставили его. Разве не так? Мы многое считали само собой разумеющимся и до определенного момента не осознавали, что родной дом сформировал образ нашего поведения и привычки. Мой отец, например, всегда старался приезжать на богослужение пораньше. Для меня, когда я был еще ребенком, это было не столь важно. Но после того, как я оставил родной дом, оказалось, что я тоже стараюсь приезжать на собрание пораньше. Нас радует такая перспектива. Библия призывает родителей использовать силу домашних влияний. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится» – притча 22:6. И как наглядный пример этого стиха – «Мать, кормящая младенца». Она подносит ложку к его верхней губе и старается положить ее содержимое так, чтобы пища оказалась поближе к горлу. В таком случае ее трудно выплюнуть, и ребенок рефлекторно глотает ее. Примерно то же самое должен делать отец – положить наставление прямо в рот и побуждать детей проглотить сказанное, чтобы оно стало частью их самих. Таким образом, после того, как дети покинут отчий дом, они еще долго будут чувствовать влияние домашнего воспитания. Посвященные Богу отцы хотят, чтобы все происходило именно так. В этой главе мы рассмотрим взаимоотношения отцов и детей после того, как последние оставили родной дом и начали жить самостоятельно. Что нужно сделать, чтобы дети не сбились с правильного пути? Как поддержать их лучше всего? Мы понимаем, что выбранный нами подход облегчит или, наоборот, усложнит наши взаимоотношения. Но при всем том, нам хотелось бы не отдаляться от них, а помогать им от всего сердца. Примиритесь с переменами. Мы можем противиться переменам, происходящим в нашей семье. Но поскольку они неизбежны, следует примириться с ними и воспринимать их как неотъемлемую часть жизни. Пусть эти изменения станут для нас положительным событием. Более того, дети, видя, как мы относимся к произошедшим переменам, будут более внимательно прислушиваться к нашим советам. Хотя мы зачастую боимся каких-либо перемен, нас очень утешают мысли о том, что Бог во всех переменах остается тот же. Когда люди готовы идти по жизни вместе с Ним, Он присовокупляет к переменам благословения. Подрастающее поколение часто привносит в нашу жизнь изменения, а Бог помогает нам приспосабливаться к новым обстоятельствам. Когда дети оставляют родительский дом, в наших взаимоотношениях происходят самые значительные перемены. Никто не обращается с 16-летними сыновьями так, как с 6-летними. По той же самой причине и дети, оставившие родной дом, уже не подчиняются нам так, как раньше. Наши сыновья уже возглавляют собственную семью, а наши дочери подчиняются своему мужу. У наших детей появились собственные обязательства перед семьей, которая стала для них важнее, чем преданность родителям. В Библии сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Бытие 2:24. Когда Иисус цитировал эти слова, Он усилил их значение наставлением о нерасторжимости брака. «И будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Марка 10 глава 8 и 9 стихи. То есть брачный обет имеет силу до смерти. Наши дети обзаводятся семьями, у них появляются свои обязательства и привязанности. Когда они жили в отчим доме, мы просили их что-то починить или сбегать в магазин, и они делали это, потому что были свободны. Теперь же у них появились собственные обязанности, с которыми мы должны считаться. Не будет ничего плохого в том, если мы попросим их о каком-то одолжении, но мы не должны этим злоупотреблять. Изменившиеся обстоятельства должны повлиять также и на то, как мы будем просить об этом наших детей. Мы должны уважать взаимоотношения наших детей со своими мужьями и женами. Не следует оспаривать внимание наших сыновей и дочерей у их супругов. Такие ситуации часто порождают семейные ссоры. Это случается тогда, когда мы хотим, чтобы наши дети чаще бывали с нами, а не со своими семьями. Такие желания могут проявляться как в постоянных просьбах что-то для нас сделать, так и в приглашениях погостить. Нас должно радовать то, что дети предпочитают быть у себя дома со своей семьей, а не с нами. Мы должны способствовать укреплению их семейных уз, а не оспаривать права у их супругов. В связи с этим давайте порассуждаем о том, как следует относиться к своим зятьям и невесткам. Должны ли мы воспринимать их как членов нашей семьи и собственных детей? Или же нам следует относиться к их присутствию в нашем семейном кругу как к чему-то нежеланному? Ответ очевиден. Мы упрочим семейные узы наших детей, если будем относиться к зятьям и невесткам как к членам нашей семьи. Не следует также забывать, что мужья и жены наших детей являются членами других семей, и наших детей в них тоже будут воспринимать как полноправных членов. А каким должно быть отношение к женам и мужьям наших детей, ранее состоявшим в браке? Ответить на этот вопрос непросто, так как многое зависит от обстоятельств. Если брак заключен в соответствии с требованиями Писания, и от предыдущего брака избранников наших детей не осталось живого супруга или супруги, то мы поступим разумно, если примиримся с выбором своего сына или дочери и постараемся помочь им обоим в духовных нуждах. Поступая подобным образом, мы также сможем оказывать посильную помощь молодым семьям в случае появления на свет внуков, они крайне нуждаются в доброй опеке со стороны благочестивых бабушки и дедушки. Родительское ходатайство. Наши дети нуждаются в Божьей помощи, которую можно получить в основном через молитву, поэтому им нужны ходатайственные молитвы богобоязненных родителей. Мы должны молиться о всех своих детях, потому что молитва – это один из самых действенных способов помочь им. В Библии можно найти несколько ярких, убедительных по своей силе примеров заступничества. Один из них – ходатайство Авраама о племяннике Лоте, которому он заменил отца. Когда Бог решил уничтожить Содом и Гоморру, Авраам в молитве заступился за Лота. Каким же был результат? «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Бытие 19:29. Еще одним примером заступничества является ходатайство Иова о детях. В Библии говорится, что когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Иова 1:5. Это поучительный пример заботы отца о детях. Родительские молитвы имеют великую силу. Во-первых, их слышит Бог и, отвечая на них, трудится в сердцах детей. Во-вторых, молитвы родителей являются значительной поддержкой для верующих детей, вдохновляющей их быть верными Господу. Наконец, родительские молитвы делают детей более ответственными, так как они понимают, что старшее поколение тревожится за них и надеется, что они с честью понесут вперед факел веры. Ходатайственные молитвы родителей могут обличать неверных Богу детей. Узнав о переживаниях родителей и о том, что те не одобряют их поступков, они нередко смягчаются. Родительская забота – это не только яркий маяк, указывающий детям путь истины, но и преграда на пути зла. Печально сознавать, что родители иногда пытаются оправдать своих заблудших детей, чтобы те не казались людям слишком плохими. Это искажает истину и еще больше запутывает и без того сложную ситуацию. Родительское ходатайство должно быть постоянным, так как оно крайне необходимо детям. Нам, родителям, тоже нужна поддержка старшего поколения, а детям, покинувшим родной дом, наша. Потом будут внуки, о которых тоже надо молиться. Нам никогда не следует забывать прощальные слова пророка Самуила, с которыми он обратился к Израилю: «И я тоже не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». 1 Царств 12:23. Помогать детям можно не только ходатайственной молитвой. Ободрение. Бог хвалит тех, кто верен Ему до старости, до самой смерти. Меня весьма ободряют пожилые братья и сестры, в глазах которых светятся искры усердия и радости. Благодаря живым взаимоотношениям с Господом, их нестареющие сердца наполнены сострадательной заботой о молодом поколении. Эти слова, возможно, напомнили вам о ком-то из ваших знакомых. Возблагодарим за них Бога. Ярким примером человека с такими качествами характера является Халев. Когда пришло время делить обетованную землю, 85-летний Халев, один из старейших людей в Израиле, который, как нам кажется, мог бы со спокойной совестью уйти на покой, обратился к Иисусу Навину с особой просьбой: «Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день». Иисуса Навина, 14 глава, 1, 11 и 12 стихи. Зачем ему нужна была эта гора? Не за тем ли, что с ее вершины открывалась отличная панорама, и там можно было провести спокойную старость? Нет, это была гора исполинов, которых испугались израильские соглядатаи более 40 лет назад. Это место нужно было завоевать. Более того, в этой части страны израильтяне могли встретить наиболее ожесточенное сопротивление. Халев, несмотря на свои годы, хотел быть в гуще событий. Халев получил в наследие гору и изгнал врага. Но он сделал это не один. Его смелость воодушевила многих воинов, которые были готовы ему помочь. Он призвал на помощь молодое поколение и пообещал отдать свою дочь за того, кто освободит определенную часть горы. Чем был продиктован его поступок? Халеву хотелось, чтобы его дочь вышла замуж за смелого человека, уповающего на Господа, и чтобы они вдвоем ревностно совершали великий труд Божий. И это помогло. Указанную часть горы освободил Гафаниил и получил за это руку дочери Халева. Его дочь была наполнена таким же рвением, как и ее отец. Она попросила у отца источники воды. Это Халеву понравилось, и он отдал ей верхние и нижние источники. Нам бы очень хотелось быть добрым примером для подрастающего поколения. Хотелось бы и в старости также стремиться к высшим целям и призывать детей верно исполнять свои обязанности по отношению к подрастающему поколению. Желание походить на Халева может показаться слишком смелым, однако это не лишает нас возможности явить силу и красоту верности и служения Богу. Венец славы – седина, которая находится на пути правды, притчи 16:31. Бог желает, чтобы пример старшего поколения ободрял и поддерживал тех, кто сражается в первых рядах. Поддерживать и ободрять молодое поколение могут современные советы пожилых людей, которые иногда не спешат их давать. Это нежелание зачастую исходит от истинного смирения и осознания своих многочисленных недостатков. По мере того, как человек стареет, он все яснее их осознает. Но с другой стороны, кто знает жизнь лучше того, кто ее прожил? На примере собственных ошибок можно многому научить других и подсказать более разумное решение тех или иных проблем. Вполне вероятно, что это поможет некоторым молодым отцам избежать ошибок. Разве вы, будучи молодым отцом, отказались бы от такой помощи? Конечно же, нет. Когда молодые отцы видят, что их отцы и деды интересуются жизнью подрастающих внуков, это их ободряет. Пожилые люди оказывают огромное влияние на своих внуков. Вы, возможно, помните, каким авторитетом были для вас ваши бабушки и дедушки. Таким образом, люди зрелого возраста могут закрепить то, что пытаются привить детям отцы. Например, дедушка может использовать различные ситуации, чтобы научить внуков слушаться и уважать своих родителей. Когда молодой отец испытывает трудности в воспитании детей, ободряющее слово дедушки может послужить весьма своевременной поддержкой. Дедушки – великие мастера рассказывать всякие интересные и поучительные истории. Такое общение сближает разные поколения и пробуждает во внуках желание стать христианами. Дедушки, читая внукам назидательные книги, помогают отцам правильно воспитывать своих детей. Следовательно, наш труд не закончится до тех пор, пока мы не утратим способность оказывать влияние на других. Да нам и не хочется, чтобы он заканчивался. Не так ли? Когда дети оставляют родное гнездо и дальше идут своей дорогой, они забирают с собой сердце родителей. Наши сыновья и дочери уходят, а нам остается лишь поддерживать их в испытаниях и помогать им воспитывать следующее поколение. Давайте же уповать на нашего великого Отца Небесного, чтобы быть такими отцами и дедушками, какими Он желает нас видеть. Итак, отцы, с Богом! Дорогие друзья, время радиопрограммы «Семейный очаг» подошло к концу. Только что вы прослушали 24-ю заключительную передачу, составленную по книге «И вы отцы». Эта передача была записана на студии «Радио Голос Мира». И эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Мне очень интересно знать ваше мнение о наших передачах. И вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона 503-257-2193.